комнате было полутемно. Настольная лампа освещала только часть стола и склоненную голову Карцевой. Аня разлиновывала лист ватмана, что-то шепотом подсчитывая. Она подняла голову и улыбнулась Полозову. «Вы не торопитесь? Тогда погодите, а то я собьюсь».
Алексей сел в уголок, в старое, но уютно глубокое кресло, и сразу почувствовал себя до крайности утомленным тремя последними днями. Работа уже не радовала. Злили товарищи. Одни будто и не избегали его, а в глаза не смотрели и разговаривали сухо, с холодком. Другие проявляли обидную жалостливость. Любимов был подчеркнуто вежлив. Каждому своему приказанию добавлял: «Я вас прошу, Алексей Алексеевич», но советоваться с Алексеем перестал совершенно и по существу отстранил его от руководства цехом. Попросив Алексея заняться воловиком, он несколько раз спрашивал о результатах, а когда на испытании станка ничего не вышло, назидательно сказал: «Вот видите, Алексей Алексеевич, хороши бы мы были, если бы на него рассчитывали». Алексей ждал возвращения Диденко. Но тут и случилось самое худшее. Узнав, что парторг у Любимова, Алексей заспешил туда, повторяя в уме все свои доводы. Дверь кабинета была заперта изнутри. «Там сейчас Диденко и Ефим Кузьмич», — сообщила секретарша. «Велено никого не пускать». Промаявшись до конца рабочего дня, Алексей забрел в технический кабинет, потому что не знал, куда девать себя. Было очень кстати, что здесь полутемно и никого нет, что Аня работает и не задает вопросов. Он смотрел, как поблескивают в луче настольной лампы ее гладко зачесанные волосы, как уверенно управляются ее маленькие, крепкие руки с линейкой и пером. У нее было лицо, каких он еще никогда не видел. Нежное, строгое и почему-то очень трогательное. Так что у него вдруг защипало глаза от подступивших слез.
Вы что?
Ничего, Аня. Я ведь не мешаю вам. А мне приятно вот так, в потемках.
Она вглядывалась в темноту, стараясь уловить выражение его лица. Леша, вы сейчас убеждены в том, что были правы?
Да.
И я тоже. Я много думала. Все эти дни думаю. Мне очень нелегко разобраться. Я еще слишком плохо знаю цех, но... Алеша, что вы думаете о Скворцове?
Скворцов был начальником 4-го участка, тот самый, которого Любимов предполагал заменить Аней. Она познакомилась с ним и долго разговаривала, и с тех пор сумятица чувств и мыслей усилилась. Алексею очень не хотелось разговаривать о посторонних делах. Он скупо ответил: «Хороший работник, только учиться не успевает».
Мне тоже так показалось.
Да, разве один Скворцов? У нас кое-кто думает, я с Любимовым чего-то не поделил, чуть ли не с клока. А ведь тут дело куда серьезнее. Тут линия. Разве вы сами не чувствуете, как эта любимовская линия давит и сушит вашу энергию, вашу инициативу? К вам приходится пробивать стенку вот этой рассудительной и вежливой косности.
Аня вдруг густо покраснела и неосторожным движением упустила линейку, так что перо пошло вкось. «Так я и знала», — пробормотала она и, низко пригнувшись над листом, начала бритвочкой подчищать тушь.
Алексей смотрел на нее и раздумывал. Почему она вдруг покраснела? Он как раз собрался спросить ее об этом, когда зазвонил телефон, и телефонистка заводского коммутатора сообщила, что партком срочно разыскивает инженера Полозова. «Так», — сказал Алексей, предчувствуя, что его ждет.
Аня встала, взяла его руку и крепко пожала. «Вы только не горячитесь. И после зайдите сюда, я вас подожду».
От этих слов ему стало легче. И хотя ясно было, что у Диденко его не ждет ничего хорошего, он шел в партком приободренным и давал себе слово спорить до конца, если нужно, драться со всеми, включая Диденко. «Что же ты это натворил?» — спросит Диденко. А он скажет: Но Диденко пошел к нему навстречу и, не здороваясь, спросил, как у вас с планом развития цеха?
С каким планом? Гаршина и Любимова?
Нет, с планом технических мероприятий, который предложил Воробьев.
Пораженный таким неожиданным началом разговора, Алексей пробормотал, что к разработке плана только-только приступили. Да вот теперь в связи с приказом директора о новом сроке.
А приказ и план разве противоречат один другому?
Нет, но...
Не договариваешь, Алексей Алексеевич. Не договариваешь. Так вот, слушай. Мне известно, что разработать этот план поручили Бабенкову и тебе, и тебе. Начали вы плохо и слабо. Это ж какое дело? Конечно, если не свести его к канцелярщине. Это же план коллективного творчества. Так и составлять его надо. Пусть каждый рабочий внесет свою лепту. И внести ее он должен завтра, послезавтра, через неделю, не позже. Потому что медлить некогда. Записывайте каждое предложение, каждую мелочь и все дельное в работу. Один ты не осилишь. И вдвоем с Бубенковым не осилишь. Он же немного тюфяк, верно? Тут нужно боевую группу, штаб. Воробьева возьми. Человек надумал, а его за бортом оставили. Технолога вашу возьми, Гаршина. Чего морщишься? Не хочешь? Ну и не надо его. Карцеву возьми. Знаешь ее? Ничего, что новичок. Она с огоньком.
Николай Гаврилович, это все превосходно. Но вы приказ директора читали, знаете?
Приказы тоже понимать надо. Ваш план должен вызвать такую активность, что и приказ выполнить станет легче. Как вас поняли, товарищи? Очередной оврал, 7 потов спустить, язык на плечо. Это, милый, вчерашний день. Приказ тянет на штурмовщину. Может и потянуть, это самый известный способ. Но на этом пути успеха не будет. Дешевый тут успех. Кратковременный, а потом слезы. Ваше дело так повернуть приказ, чтобы поднять энергию всего цеха, оперативно внедрять все новое, на ходу исправлять недочеты. Не рывки, а организация, не аврал, а темп и ритм.
Ну, это же самое я и говорил.
Да? Если ты говорил это, ты был прав. А теперь, вот зачем я тебя вызвал. В следующий четверг на парткоме ты доложишь о вашем плане. Дело вы начали замечательное. И мы его поддержим и распространим на весь завод. В докладе ты упирай на массовость инициативы рядовых рабочих, бригадиров, мастеров, на плановость творческих поисков. К четвергу у вас уже накопится некоторый опыт. Обо всем расскажешь. Коротко и ярко.
Но почему я?
А потому что руководителем этой работы будешь ты. Так мы сегодня решили.
С Любимовым?
А неужели без начальника цеха решать? То вот его слово главное.
Что ты невеселый, Полозов. Скрытничаешь. А все-таки ты не прав. Срок, конечно, тяжелый, но ты погляди на дело с другой стороны. Коллективу очень нужна победа. Нужно перешагнуть через эту ступень, выпуск первой новой машины. Вся эта тягомотина с нею деморализует людей, раздражает, бьет по их карману. И больше по рабочей гордости. Ни директору, ни любимому только. Всему цеху нужно победить, чтобы до конца поверить в свои силы и взять необходимый разгон. Понимаешь?
Начинаю. Но...
Никаких «но». Ты честный парень и сказал в открытую то, что некоторые думали про себя. За это спасибо. Не за то, что в срок не поверил, а за то, что тайные мысли сделал явными.
У нас есть любители парадной шумихи, торжественных обязательств и громких обещаний, и страшных приказов тоже. Пошумят, а потом надеются, что забудется, и за другими делами простится. Кое-что в этом роде возможно и у нас, будем говорить прямо. Он помедлил, как бы взвешивая, стоит ли высказать свою мысль молодому инженеру. Будем говорить прямо. Цех сейчас не готов к тому, чтобы дать к октябрю 4 турбины. Но мы обязаны в кратчайший срок сделать его способным на это. Потому что иначе нам не взять разгона. А это нужно для краснознаменки, для важнейшего промышленного района, для государства и для завода тоже. Для завтрашнего дня завода. А в обсуждении проект приказа я, друг мой, участвовал. И при этом учитывал все. Не только скрытые возможности цеха, но и силу партийного влияния, агитационно-массовой работы и способности таких людей, как Полозов, Воловик, Смолкина и другие. И ваш план коллективного творчества тоже. Понял? Иди и действуй. Помни, что твой доклад должен быть не только конкретным, но и зажигательным. На парткоме будут люди из всех цехов. Пропуская Полозова в дверь, Диденко вдруг придержал его за рукав и спросил: «Что ты думаешь о перевыборах партбюро?»
Алексей промолчал. Вопрос застал его врасплох.
Зря не думал коммунист, когда перевыборы на носу. Он вернул Полозова в кабинет и прикрыл дверь. «Твое мнение о Ефиме Кузьмиче?»
Ефима Кузьмича уважает весь цех, только ему, пожалуй, трудно в нашей обстановке.
Трудно. Прекрасный член партбюро, даже парткома. Но на секретарском посту он рано или поздно сорвется. А его стоит поберечь. Чудесный он старик. И что особенно хорошо в нем? Бесстрашие. Весь опыт революции, сама история партии у него за плечами. Да что за плечами? В нем она сидит. Он сам в ней участвовал. Ничего он не боится и все понимает. Вот и теперь понял он. Партийным чутьем ухватил, что говорил ты честно, да не дотянулся до истины. И сам первый пришел. И скрытничал, как ты. Недомолвками не укрывался, а все выложил. И сомнения свои, и досаду, что не сумел разобраться. Ты, может, и сумел бы, хотя пока доказал обратное. А он не сумел. Но он пришел и все выложил, как на духу. А ты маешься, отмалчиваешься, да еще дешевые эффекты устраиваешь. Хлопнул дверью и пошел искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Случаем карет мне карету не кричал?
Кричал,
да?
Только я не собирался отмалчиваться. Я вернулся с решением бороться и доказать.
Эх, милая, ты будешь доказывать, он будет доказывать, они будут доказывать. А турбины кто выпускать будет?
Я вам уже говорил. Сделать можно, только нужна ломка.
Вот и будем ломать. Спокойно, продуманно. И при этом быстро, оперативно. Будем ломать, дорогой, с твоим участием будем. Но я тебя прошу, предупреждаю и прошу, ломай и свой характер петушиной. Не наскакивай. Не спорь ты все время с любимым, не горячись. А драки ведь только перелетят, а вам дело делать вместе.
Давно ли Аня пугалась того, что в цехе все незнакомо? И люди, и невиданно крупные детали будущих машин. Теперь она бегала с участка на участок, как дома, здороваясь и переговариваясь с десятками людей, зная, что у кого не ладится, почему один мастер ходит веселый, а другой ворчит. К ней все чаще обращались и рабочие, и мастера, и начальники участков. «Анна Михайловна, посмотрите, что мы придумали. Анна Михайловна, а что, если сделать вот так?» обращались к ней не по обязанности, а по доверию, как к отзывчивому и энергичному работнику штаба энтузиастов. Но она была инженером и хотела помогать как инженер. В техническом кабинете прямо перед ее глазами висела диаграмма выполнения графика. Получив суточную сводку, Аня втыкала булавку в новую клеточку и радовалась, если черный шнурок неуклонно полз вверх. Но были и кривые, которые скакали то вверх, то вниз, как температура малярика. Были и такие, что упорно тянулись понизу, изредка ненадолго подскакивая и опять сползая. Аня заменила некоторые черные шнурки красными, чтобы они издали бросались в глаза. Одна из таких линий, кричащих о неблагополучии, отмечала ход обработки диафрагм. Рядом на доске, озаглавленной «Придумай и предложи», значилась тема «Рационализация и механизация обработки стыков диафрагм». Никто еще не взялся за ее разработку. Подумают, вздохнут, скажут «Да-да, это задача» и отступятся. А красная кривая так и маячила перед Аней. Качество диафрагм требовалось безукоризненное. Отливку весом в 4 тонны надо было обработать с точностью до десятых и сотых доли миллиметра. Когда паровоз пригонял в цех платформы с огромными чугунными отливками, рабочие вздыхали. Опять наше мучение прибыло. Мучение было в том, что диафрагмы отливались не целиком, а двумя половинками. Стыки их были не прямые, а косые, срезанные под углом. Причем на каждой половине они имели наклон в противоположные стороны, что и создавало трудности. Обрабатывать приходилось каждый стык в отдельности. Стыки подгоняли до полной одинаковости вручную. Сойтись они должны были так, чтобы между ними и волос человеческий не поместился. Покрасит слесарь один из стыков, сдвинут, багровея от натуги две половины, потом раздвинут и смотрят по пятнам краски на втором стыке, где какие неровности и отклонения. И так много раз. «Гляди-ка, еще одна досадная работа, похуже снятия навалов», — изумился Саша Воловик, присмотревшись к мучениям слесарей. «Неужели ничего нельзя придумать?» Аня так и вцепилась в него. «Ведь правда же, Александр Васильевич, возьмитесь, продумайте!» Он отмолчался, но долго стоял рядом с Аней, приглядываясь к работе товарищей, потом задумчиво повторил: «Быть того не может, чтобы никакого выхода не нашлось». Аня понимала, что сейчас Воловик занят своим изобретением. Отвлекать его нельзя, но мысль заронена. В своей личной тетради она записала «Стыки Воловик». Потом рядом появилась вторая фамилия «Шикин» и тоже с вопросительным знаком. Когда она заговорила о стыках с тишайшим технологом, Шикин шепотом признался ей, что уже второй год болеет этой темой, но, видимо, не хватает таланта или действительно иного способа нет. Соединить бы его с Сашей Воловиком и к ним присоединить, может быть, Полозова. Она зазвала Полозова и при нем попросила Шикина рассказать о своих исканиях. Полозов был удивлен. Шикин дерзнул? «А что вы скажете насчет бригады Шикин, Полозов, Воловик?» – предложила Аня.
«И Карцева», – добавил Полозов. Ему представилось, сколько долгих вечеров придется маяться, пока до чего-нибудь додумаешься. И Аня будет тут же. Причем на этот раз, к счастью, без Гаршина, который вечно крутится возле нее.
Она покраснела и отшутилась. Ну, какой я изобретатель.
Зато вдохновитель.
Они ушли, а она еще сидела смущенная. Щеки горели. Вдохновитель. Значит, инженером ее никто всерьез не считает. Бегает себе по цеху, суетится, организует учебу и обмен техническим опытом энергичная женщина. Ну и хорошо, спасибо ей. Только при чем тут инженер? К Конечно, можно войти в бригаду, а там доказать. Но по плечу ли ей эти проклятые стыки? Она поехала советоваться с консультантами в дом технической пропаганды. Побывала на других заводах, изготовляющих турбины. Нет, ничего нового узнать не удалось. Аня убеждалась, не она одна беспомощна. Опытные технологи ни до чего не додумались. Но когда она подходила к строгальщикам или к слесарям, ей было стыдно смотреть на них. Казалось, их глаза говорят ей: «Чего ты тут вздыхаешь? Тебя 5 лет учили, чтобы ты умела помочь. Не умеешь? Так проходи мимо. От твоего сочувствия нам не легче». Она рассказала об этом Гаршину.
Вот еще причина для мировой скорби. Что ж тогда мне, старшему технологу, повеситься? В производстве, Анечка, немало попадается таких паршивых операций, что как ни крути, изменить их нельзя. А турбины выпускаются одна за другой. Кто возит с этими стыками, отмается, отдохнет и забудет, а земля продолжает крутиться, и нашего брата из-за такой малости не считают ни невеждами, ни дармоедами.
Войти в бригаду он отказался.
Да того ли мне сейчас, Анечка? Я и так весь в мыле.
Зато Воловик принял ее предложение как нечто само собой разумеющееся. Аня перечеркнула в тетрадке вопросительные знаки, надписала «Комплексная бригада». В конце списка ей очень хотелось написать «Карцева», но не решалась. Однако в составе бригады, утвержденным начальником цеха, она увидела свою фамилию. Руководителем бригады назначался Полозов. Значит, он все-таки включил ее для вдохновения. Ведь не верит он, не верит в ее способности инженера. В тот вечер, уходя из цеха, она столкнулась с Алексеем у выхода.
Что это вы так сердито глядите? Пойдемте прогуляемся. Голова гудит.
Не сердито, а просто вы меня запихнули в такое место, где я скоро забуду, что я инженер. Только и остается вдохновлять других.
Обиделись?
Разозлилась.
Это хорошо, что вы разозлились. А насчет места вздор, если вы действительно инженер, а не барышня с дипломом, вы себя и тут проявить можете, да еще как.
А я не собираюсь опускать руки.
Тогда в чем же дело? А все-таки вдохновлять вам обязательно нужно. У вас это хорошо получается.
Почему?
Ну, это я уж не знаю почему. Такая уродились, наверное.
Аня молча улыбалась. Злость прошла.
Шикин просто влюблен в вас. Вы не смейтесь, пожалуйста. Он вас боготворит. Он с вами разговаривает так, как еще ни с кем не разговаривал. И ваши женские чары тут ни при чем. Не воображайте. Вы в него поверили, что ли? Или вид у вас такой, будто вы в каждого человека верите, что может он придумать такое, до чего никто еще не додумался. Правда, это у вас здорово получается.
Что ж, буду рада, если под моим влиянием вы придумаете что-нибудь небывалое.
Ну и влияние должно быть под стать.
Они, не сговариваясь, пошли по центральной заводской аллее, длинной и сумрачной. В это время по всей территории завода вспыхнули фонари, желтые отсветы легли на аллею. И показалось, что она качается. Тени голых деревьев, раскачиваемых ветром, мотались под ногами.
Я сейчас, кажется, понесу ересь. Ну, раз уж подумал, так скажу. Понимаете, когда женщина работает где-либо, ну, хотя бы на производстве, все равно она, во-первых, женщина. И у нее есть такие средства воздействия. Не раскрывайте так удивленно глаза, это еще только начало. Так вот, она обязательно должна вдохновлять. Обязательно. Ведь у каждого человека есть самолюбие. А если женщина смотрит на тебя и ждет от тебя чего-то большого, самолюбие разыгрывается, и тогда человек может сделать все на свете. Ну что, ересь?
Как бы там ни было, я учту.
Это я вовсе не только о вас говорю.
А я вовсе не только на себя принимаю такую страшную ответственность. Поставить, что ли, на собрании вопрос о том, как выполняют женщины эту свою роль. С докладом Кати Смолкиной, а? Уж она никому спуску не даст.
Смейтесь, может быть, это звучит и смешно. Только каждая женщина, если она настоящая женщина, в глубине души, наверное, она понимает это и использует. Что не так?
Аня с любопытством взглянула на него. А ваше самолюбие разыгралось? Ну, хотя бы с этими стыками.
Он вдруг решительно увлек ее вперед к большой луже, и они вместе перескочили ее. Ишь ты! А я думал, не перескочите и вляпаетесь в лужу. Так бы вам и надо. Не кокетничайте, не будьте чересчур любопытны. А в бригаде по стыкам, Аня, вам обязательно нужно поработать.
Они уже вышли на проспект, когда Аня со вздохом призналась. Не знаю, Алёша, и хочется, и боюсь. У меня ведь тоже есть самолюбие, и мне трудно. Я очень не уверена в себе.
Я думаю, только болтуны и пустозвоны вполне уверены в себе. Вроде Бабенкова. Ничего, Аня, вы только не робейте. Авось, все вместе додумаемся.
Сидя в своей одинокой комнате, Аня то и дело улыбалась, вспоминая прогулку с Алексеем. Славный он, но разве я с ним кокетничала?